Сережа пастушок, поиграем,
грань мой друг Сережа.
Девять часов семь минут, пятница, 17 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая
этой программы.
Да, мы возвращаемся. Да, действительно, я сегодня в пятницу должен сделать этот анонс и сказать вам о том, что мы возвращаемся к почти прежнему расписанию. Мы будем начинать подъем в 8.30 до 8.30 моторы, как это и было долгие годы. Значит, Алексей Гудошников, который здесь был на утре, прекрасно себя проявил, получил повышение по службе и отправляется на 17.
Прайм-тайм.
Да, прайм-тайм и все такое, отправляется на 17-19. Это же на самом деле очень интересно, что мы вроде как работающая нация, а на самом деле вот в 9 заканчивается утро, например, даже у европейцев. Уж точно у американцев. То есть утренние программы заканчиваются в 9.
Я вам объясню, почему. Потому что в 9 все приходят на работу, и уже, да, уже не, да, до радио, да, не, да, да, не, да, до прослушивания.
На самом деле,
очень многие мои знакомые не могут вас слушать после 9, очень расстраиваются.
Ну вот, например, там в Штатах после 9 утренние шоу, ну, есть какие-то шоу, но они уже считаются дневные, или это позднее утро. Ну, хорошо, я хотел, ну вот так, мы восстанавливаем график, и Алексей идет на повышение, и все будет прекрасно, и вы будете приятно удивлены. За август мы пообточим жало, и к сентябрю мы будем во всеоружии, договорились? Ну вот, в ночь на пятницу, это вот сейчас, в нескольких районах Москвы уже было ограничено движение автомобилей с 4 утра в связи с мусульманским праздником Роза-Байрам. Перекрытие у мечети на улице Дурова, на Олимпийском проспекте, на Большой Татарской, на Минской улицах и так далее. Говорят, что всего 200 тысяч человек выйдут на улицы, и вот уже вышли на улицы. Я хочу узнать, где вы их видите, 7373948. Что вы видите на улицах в связи с урозой, вот с этой урозой? Что вы видите? Скажите нам, пожалуйста, побудьте нашими корреспондентами. 7373948. Алло, здравствуйте. Где вы? Здравствуйте.
Доброе утро. Сергей, это Артем из Москвы. Я проезжал Минскую улицу сегодня.
Да.
Вот. В Яндекс.Навигаторе стояла метка перекрытия 4 часа назад.
Ага, ну так что, а вы проезжали, не было перекрытия?
Ни единой души. Все свободно, все едем, все прекрасно.
А господа в очень коротких куртках из фальшивой кожи перебегали дорогу в таких специальных туфлях с узкими, с острым носком лакированных? Нет, не было, нет?
К сожалению, нет. Хотя ожидал их увидеть в соответствующих головных уборах еще.
Да. Там, когда едешь по Минской, это специфика Минской улицы, это особенность Минской улицы. Когда едешь, например, от университета к... Ну, от университета идешь к Кутузе, там все время перебегают, почему-то глядя всегда не туда, абсолютно всегда ошалевшие господа. Они такие поджарые, на них короткие куртки, и как будто они все водители, такие, знаешь, короткие куртки до поясницы. Они, эти куртки из дермантина,
да,
такого, из которого шьют сиденья УАЗиков, такие вот, но черные всегда, черные, значит, они немножко вихрастые, потому что у них волосы такие чуть кучерявые, curly, я бы
сказал. Да, что характерно, этот стиль не меняется уже лет 20.
Какие 20?
Больше?
А что, с середины 19 века они ходят в одной и той же обуви? длинные носки у обуви, да. Длинные носки лакированные такие. И зауженные брючки, либо спортивные порточки такие, Adidas. Да-да-да-да-да-да. Это середина 19 века. О чем ты говоришь? Это где-то у Лермонтова даже это было описано. Мне кажется, я прямо цитирую сейчас Лермонтова. 7373. Нет? Мне, ну, может быть, мне показалось. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Вот вчера Вячеслав с Люберец.
Да.
Вот. А почему? Я в 10 вечера где-то, по 11, может быть, да? Вышел на балкон постоять, посмотреть. Просто в ноль. Три человека, ну, мусульмане.
Ну, 10 вечера это... еще рано. Они должны были с рассветом начать. Вы рано вышли. Вы чуточку поторопились. Они должны с рассветом, с 4 утра, с 4 утра. Я, правда, сегодня там в 3 часа утра продрал глаз и уже видел, что серое небо. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Да, что вы видите? Ураза, в чем ураза?
Уразы Байрама. Вот знаете, да. Сейчас проезжал вдоль проспекта Мира.
Да.
Это просто нескончаемая толпа народа идет. Одни из этих муслимы просто вот, буквально до метро там в ДНХ. И вот,
а вы проезжали, вот, напишите свой маршрут. Вы ехали сверху, с севера?
Севера, да, от Медведкова, и да. Вот сейчас на Третье кольцо съехал. И да. Толпа туда, к мечети, я так понял, точнее, от мечети.
А уже
и
от мечети.
И в сторону ВДНХ просто там бесконечный поток людей, там их тысячи просто. Даже жутко.
Тысячи, тысячи. То есть, скажи, пожалуйста, они однородные люди или они идут с семьями, ну, с барабанами?
Нет, как будто вот рынок это весь разгрузили. То есть, они такие мужчины в основном. То есть,
мужчины.
Такого среднего возраста. Там, от 30,
интересно,
там.
Кстати, а что делают женщины и дети? Почему только мужчины? Почему?
Я вот даже не разглядел.
Праздник,
толпа кажется. Довольно такая однообразная и все какие-то вот... Тревожные, не знаю.
Чуть-чуть запуганные. Может быть, это мы их запугали. Может быть, мы, вот вы едете, мирный, тихий человек, абсолютно тоже запуганный, а они вас боятся. Может такое быть?
Я, но учитывая, что там еще половину улиц прилегающих перекрыли, то есть там съезд, во-первых, уже стоит фактически вот эта вот развязка на Савеловской.
Да.
Вот, и толпа этих людей, которые через дорогу там прется, как стадо баранов еще к тому же.
Да, 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 ну. Да, да. Да. Ну, а в чем проблема, спрашивает GBR. А в чем вообще, какая проблема? Я разве сказал о проблеме? Я сказал о существовании проблемы? Я сказал о том, что город живет какой-то особенной жизнью сегодня. Перекрыты улицы. Я пытаюсь получить свидетельство наших слушателей. Разве я сказал о проблеме? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, да.
Дело в том, что при Лужкове, когда я сам своими ушами, когда слышал вот этот поток, шагом мечеть, да. Все москвичи были возмущены,
да.
Что это плохо, это навозом пахнет, когда через метро они проходили. Моя точка зрения вот в чем заключается. 90% почти вот эта колония поток,
да.
Который идет мечеть молиться, это все, которые сегодня, это иммигранты, которые живут не по прописке. По прописке,
да.
Которые татары,
да.
Московские и некоторые мусульмане, им хватает мечети. Я
это
считаю,
верно.
Что мы на 100 километров от Москвы, если они хотят молиться, как они в Чечне делали, и они шарли, миллион выходили, они найдут и время, и место, пойдут молиться. Не нужно в Москве устраивать такой хлам, когда москвичи их называют за спиной чурками, хачками, воняют мечту, когда они идут. Это очень некрасиво. Москва – это светский город.
Скажите, пожалуйста, но а татары в основном на Дурово ведь, правда, это исторически?
Совершенно верно. Я сам ходил когда-то туда, я видел своими глазами, когда днем они молятся, вечером насилуют, воруют телефоны у девушек. Эти же мусульмане, я не буду об этом сказать, но... Когда идут они потоком через город, это не для Москвы. Понимаете как? Если хотят 100 километров пускать, типа как Мекки, устроить большой мечит, все мусульмане хором пойдут туда, но все иммигранты. Мечит для московской татары хватает в Москве.
Спасибо
не
большое.
Нужно захламить
спасибо.
Москву.
Спасибо, спасибо большое. Это татарская общая. Между прочим, я сталкивался, это не впервые, я слышу эту точку зрения. Mm-hmm. Татарская общественность, которая здесь давно, ну, по крайней мере, была большая миграция татар в 30-е годы, значит, и они абсолютно москвичи уже, и в нескольких поколениях москвичи, они несколько раз высказывали недовольство засильем сначала, ну, последовательно. Сначала северокавказцев, северокавказцы им мешали, потому что северокавказцы, ну, если татары славятся какой-то такой рассудительностью и спокойствием, значит, то северокавказцы, как им представлялось, были слишком...
горячими, да.
Слишком, да. Слово горячее заменяет слово истеричное, как мне представляется. Кавказцы любят слово горячее вместо истеричное употреблять. На самом деле мы понимаем, что это, речь идет об истеричности. Вот, значит, ну разве нет? Ну да, темпераментный. Чистый, нет, да. Кавказцы называют словом горячий и темпераментный, на самом деле, истеричность.
Угу.
То есть они теряют самообладание и называют это горячностью. Ну вот, значит, слушай, забавно. И потом, впоследствии, татары говорили также и о количественном давлении, гигантском количественном давлении среднеазиатов. Потому что среднеазиаты, вот они идут сейчас полками, это же идут дивизии.
Угу.
200 тысяч человек сейчас пройдут по Москве. Это сколько дивизий? Это сколько дивизий, мне интересно. А? Это дивизии сколько, ребят? 200 тысяч, напишите мне, пожалуйста, на говоритмосква.ру, говоритмосква.ру или на плюс 7 925 8888948 по 925 коду. Или на говоритмосква в Твиттере. На говоритмосква в Твиттере. 200 тысяч человек сегодня пройдут по Москве. Они идут в одинаковой одежде, угрюмые, чуть испуганные. Чуть испуганные, потому что быть в Москве для них в новинку. Они в общем, наверное, на стройках работают. И вот так идти по Москве колоннами для них в новинку, они немножко сами испуганы. Но сколько это дивизий?
Дивизия — это от 5 до 18 тысяч человек.
Ну, вот 10 тысяч, давайте 10 тысяч. Значит, это возьмем за 10 тысяч. Посмотрите, 3 тысячи дивизия — это какая-нибудь авиационная дивизия. Вы что-то путаете.
62-й. От 5.
Давайте, да это 20 дивизий. 29, давайте, нет, ну давайте. Дивизия ВДВ бывает 4,5, я понимаю. Давайте говорить о сухопутной дивизии. Сухопутной. Да, значит, вот давайте. 10 тысяч человек, 20 дивизий. 20 дивизий сегодня пройдут по Москве. И есть точка зрения, что это не нужно. Это не, ну, этого не, нет необходимости в этом.
Ну,
в этом нет необходимости. Ну, то есть, абсолютно нет необходимости.
Честно говоря, меня тоже удивляет эта политика властей, когда мы разрешаем и перекрываем полгорода для вот этих вот дивизий.
Это не прописанные,
да?
В России.
А при этом какие-то собрания людей, которые пытаются что-то высказать, да, там, и так далее, москвичей, их загоняют в какие-то гайд-парки или вообще запрещают им выходить на улицу. Ну, то есть, мне как-то странно. То есть, это двойные стандарты.
Ну, давайте, это 20 дивизий. 200 тысяч человек — это 20 дивизий. Давайте согласимся с этим. Уже не спорьте со мной, сейчас мне рассказывают, какие бывают еще дивизии. Спасибо вам огромное. Ну, давайте, 20 дивизий иммигрантов, не русских граждан, не российских граждан, не граждан РФ. 20 дивизий иностранцев прогонят по Москве сейчас. Для чего?
Да.
Для чего? Зачем это мы делаем? Можно понять? Я не очень понимаю. Может быть, в этом какой-то смысл? Может, это там, так сказать, там мгновенно дружба народов возникает из-за этого? Я не знаю. Ну, где-то выковывается дружба народов сразу, выковывается, мне кажется, нет?
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, да, прошу вас.
Да, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Проехал в 9 утра по Садовому кольцу от Маяковки к Красным воротам.
Да.
Много людей идет по левой стороне, вот оттуда.
Скажите мне, пожалуйста, ну вот на мой вопрос, попробуйте ответить. Зачем 20 дивизий иностранцев прогонят через Москву? Зачем это? Для чего?
Знаете,
ну, я просто, я знал бы цель.
Это толерантный город. Да.
Ну, нет, ну, а что толерантно? Ну, давайте. А?
Я сам христианин, но да тем нет, не менее, я вот, мне не нравились вот несколько высказываний, которые здесь были у вас в рубрике, по поводу, ну, какие-то уничижительные в отношении мусульман. Есть праздник, мы живем в неком таком социуме, можно какое-то время и потерпеть.
Вы понимаете, в основном строительство, вот давайте говорить, эти иностранцы задействованы главным образом в строительстве. Это строительство ведется главным образом, ну, давайте будем честны до конца, да, это строительство ведется главным образом в ближнем Подмосковье. Там, под Красногорском, там, под Одинцовым и так далее. То есть, есть некая искусственность, под Подольском, есть некая искусственность, что 20 дивизий иностранцев сгоняются в столицу России. Для чего? Я пытаюсь понять, для чего? Потому что они не могут там у себя, Нет, ну, у себя там как-то и все, не получается, да, у них? В Одинцове не получается, в Красногорске никак не может получиться. Они должны сплотиться и промаршировать 20 дивизиями. Вот это для чего?
Я думаю, что и в Москве полно строек, и в Одинцово тоже есть свои.
Я думаю, что нет. А я думаю, что нет. Я думаю, что это... Нет, не скажите, пожалуйста. Я де-факто вижу это.
Нам пишут, что такое поведение властей лишь доказывает, что они, эти власти, не знают, что с этими людьми делать, пишет нам Романов. Действительно, почему власти допускают перекрытие там нескольких улиц в Москве? Для чего это?
Зачем? Зачем? Вам это нравится? Вот скажите, пожалуйста, мне просто интересно. Сейчас началось празднование. Значит, главным образом, конечно, иностранцы идут. Главным образом, среднеазиатские иностранцы из Средней Азии. И их сгоняют, вот 200 тысяч человек в Москву. И вам это, в общем, нравится. Ну, толерантность офигенская, все. 134-21-35, вам нравится. Вам нравится, что 20 дивизий иностранцев сегодня пройдут по Москве ввиду праздника Ураза-Байрам. 134-21-35, нравится. 134-21-36, не до конца понятно, зачем это сделано. Мне непонятно, а я не понимаю. Вот я не понимаю. Но я работаю с людьми из Средней Азии. Я лично. Вот, я стою перед вами. У меня есть трудовые отношения с людьми из Средней Азии. Они все очень добросовестные, очень хорошие, порядочные люди. Значит, одни из них кладут мне плитку. 8 квадратных метров надо там доложить. 8 квадратных метров. Значит, они вчера позвонили, сказали, на завтра, вот, на эту пятницу, расшите выходной, мы возьмем. Ну, в смысле, я им не плачу за это выходной. Это выходной без оплаты. Uh-huh. Ну, то есть они выходные, но просто не будут класть плитку, окей? Все. Значит, а потом они в субботу выйдут и будут класть плитку, понятно?
Да, они сегодня идут.
Я сказал, ребята, обязательно празднуйте, обязательно молодцы, все, кстати, ура. Плитку начнем класть снова в субботу. Понятно, да? Еще у меня там есть трудовые отношения с людьми. Они мне сказали, до 4 будем работать, до 4 дня. Потом мы хотели сделать праздничный обед там с ребятами, и все. Я говорю, ребята, очень уважаю, с удовольствием, да, пожалуйста, с праздником. Всех с праздником, с наступающим тогда. Понятно, да?
Да.
То есть я отпустил две группы среднеазиатских рабочих. Одним я сказал, что с удовольствием поздравляю и не работайте, а другим я сказал, что работайте до 4 дня, а после 4 дня, пожалуйста, там у вас будет банкет какой-то. Откуда мне знать, что у них там будет? Я туда не хожу. Понимаешь? Я туда не хожу. Но я не против. Но я не понимаю, зачем 20 дивизий промаршируют по Москве. Этого я не понимаю, просто до конца у меня нет понимания. 6% понимают, вот сейчас у нас звонящих на наш телефон 134-21-35, понимают и приветствуют это. 94% не понимают. Не понимают и не приветствуют, соответственно. 94%. Я останавливаю это голосование, потому что процент голосования у меня не меняется. Вот как было...
Нет, ну а, Сергей, а что остается делать? Мы их сюда завезли, да? Они работают тут...
Почему обязательно надо гнать? А почему они...
Периодически работают бесплатно.
А почему им не проехать на танках по Красной площади тогда? Я не понимаю. Ну почему действительно нельзя под Подольском где-то отметить? В каких-то дивных местах. Понимаешь? А туда к Калуге... Господи, какие красивые места открываются. Холмы прекрасные. Да, здрасте, да. Я говорю, ближе к Калуге. Как хорошо меняется местность. Вдруг холмистость приятная. И туда бы они ехали все, и прекрасно было бы.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
МКАД, внутренняя сторона перед Дмитровским шоссе, колонна полиции и пробка.
Колонна полиции. А что они везут? Кого сопровождают?
Военные машины, солдатами.
С чем? С солдатами?
Видимо, либо солдаты, либо полиция внутри.
Либо внутренние войска.
Проспекта Мира.
Я понял, спасибо. По внутреннему МКАДу сейчас в районе Дмитровки идет колонна. Полиция сопровождает, вероятно, внутренние войска. Зачем это все? Зачем? Нам плохо живется, и мы хотим перформанс какой-то. Понимаешь? Ну, как тот человек, который в субботу напивается и бьет зеркала и посуду где-то в ресторане, чтобы было о чем вспомнить. То есть мы делаем что-то, что мне кажется противоестественным. Может, я ошибаюсь, 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я вот тоже согласен с вами совершенно. Да. Я совершенно не понимаю, почему это происходит в Москве. Почему бы не провести это в том же Татарстане?
Нет, зачем Татарстан? Ну, они работают поблизости от Москвы, им непременно надо быть на празднике сегодня. Ну, далеко ехать в Ташкент, условно говоря, правильно? Значит, надо где-то в Подмосковье найти место, я не знаю, какое-то гигантское место, и, пожалуйста, пусть там все. Правильно? Ну, есть какие-то поля какие-то бесконечные там, а? Ну, мне кажется. Это
придется возводить...
Ничего не надо возводить, ничего не надо, армейские палатки возводить. А армейские палатки.
Помните, армейские была инициатива надувные храмы для армии? Вот, мне кажется, надувные...
Надо поставить армейские гигантские палатки. Я присутствовал 31 августа 1994 года при выводе советских войск из Германии. И там, в частности, я присутствовал на попойке, которую задали немцам. А немцы, надо им отдать должное, и здесь вам, госпожа Норре, это станет интересно. Немцы, они очень трезвые люди, пока им не наливают на халяву. Как только им начинают наливать водку просто как из ведра, они ужираются и делаются совершеннейшими русскими. Мгновенно, Саша. Да, да, даже больше. Русские смотрят как-то на это с брезгливостью. После чего они считают липы. Там, значит, дороги усажены по бокам липами. И немцы, разъезжаясь после русского праздника, где была водка на халяву, втыкают свои машины, эти все свои фольксвагены, в липы придорожные. Так едешь, смотришь, три фольксвагена влепились в липу и так далее. Ну, в разные липы. Ну, да. То есть они, потому что ужираются совсем в грязь. Потому что я мимо халявы пройти никак не могу. Но интересное, конечно, качество. Вот, да, так что надо было поставить армейские палатки. Вот в армейских палатках мы поили немцев, я очень хорошо помню. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Лежа, доброе утро, Абдул беспокоит.
Здравствуйте, Абдул. Скажите, пожалуйста, зачем 20 дивизий пройдут через Москву, и нельзя ли это сделать где-то в Подмосковье?
Все можно сделать, принципе. Их никто не гоняет туда, они сами идут. Но если идет толпа, мы возьмем обычный ресторан. Если там не будет администратора, да, кто где будет садиться, невозможно будет вообще определить.
Да.
Гайнутдин, который наш великий, мог бы за неделю организовать. Потому что все приезжие знают, что где мечеть? Мечеть находится на проспекте Мира. Да. Они других мест просто не знают. Можно бы организовать где-то парком, районно, аккуратно. Ну, поставили бы перенесной телевизор, прямую трансляцию в этом телевизоре. Кто-то организовал. И все было культурно-чинно. И никто такая толпа то не пошел.
Конечно. Это смотрите, можно организовать очень они плохо. Они же окормляются духовно и в течение года. То есть у них есть духовный наставник, который может сказать, пастырь, исповедник их, он может им сказать накануне, еще за два месяца, чтобы мы, наша, ну, наш приход, мы отправляемся...
У них есть возможности, Сергей, у них есть возможности и материальные возможности. Это можно было очень культурно организовать. Такая толпа, то не попала. Согласен, это, в принципе, да, взять, парализовать весь город на полдня, тем более в пятницу, ну, я считаю... Да, я понимаю праздник, я тоже мусульман.
Я вас поздравляю, кстати, Абдул.
Спасибо, благодарю вас.
Абдул, наш слушатель, и если я правильно понимаю, Абдул, вы сейчас... Только не обижайтесь, я вас умоляю. По-моему, из Дагестана. Она, Абдул, прибыл в Москву, здесь работает уже долгие годы и все. Да, и его дочь на ЕГЭ по 97-98 этих самых процентов просто умница и надежда русской науки. Вот Кнорре, она тебя подсидит. Кнорре, я напоминаю, женщина-ученый, так, в обычной жизни, она женщина-ученый. Но дочь Абдула, которая почти 100 баллов брала по всем предметам, она тебя свергнет с пьедестала и займет трон. Понятно? Она займет трон. Слушайте, у меня тема не исчерпана, а осталось 10 секунд. Я все-таки хотел бы еще дообсудить вот эту уразу прекрасную. Может быть, после новостей и обзора печати. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
Глава Рособорнадзора Сергей Кравцов пообещал проверять знания не только школьников, но и учителей. Экзаменационная кампания этого года показала, что российские школьники стали учиться лучше. По многим предметам зафиксировано повышение средних баллов ЕГЭ. Кравцов заверил, что этим результатам вполне можно доверять. По его мнению, дети убедились, что списать на ЕГЭ больше не удастся и стали прилежнее учиться. Теперь ведомство намерено сделать экзамен для девятиклассников, государственную итоговую аттестацию, таким же строгим, как и ЕГЭ, чтобы наполнить техникумы с колледжами и решить проблему нехватки рабочих кадров. После этого Рособорнадзор займется проверкой знаний и учителей. ЕГЭ сдавать не придется, конечно, но экзамены для них все-таки проведут. В Госдуме снова заговорили о переводе часов. Это статья в российской газете. Забайкальские депутаты предлагают перевести стрелки часов в своем регионе на 2 часа вперед. Действующая часовая зона, по их мнению, не соответствует естественным биологическим ритмам местных жителей. Об этом говорится в законопроекте, который народные избранники внесли сегодня в Государственную Думу. Еще из российской газеты Астахов поддержал ужесточение наказания для попрошаек, использующих детей. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов заявил о необходимости ужесточения такого наказания. Сегодня он поддержал инициативу Госдумы о привлечении их к уголовной ответственности. Действующий уголовный кодекс, по мнению детского омбудсмена, не охватывает все изощренные способы нелегальной эксплуатации детей. Правовой департамент правительства России уже одобрил законопроект депутат Госдумы Александра Курдюмова, согласно которому взрослым попрошайкам, которые просит милостыню вместе с малолетними детьми, будет грозить лишение свободы сроком до 6 лет. Осенью этого года ужесточающая ответственность за детей может быть принята парламентом. В столице в ближайшее воскресенье откроется бесплатный летний кинотеатр для бездомных. Это также информация с сайта российской газеты. Площадкой для летнего кинотеатра выбрали пункт оказания срочной социальной помощи бездомным гражданам, открытый несколько лет назад в районе станции метро Красносельская. Этот пункт представляет собой большой ангар, в котором круглосуточно бездомным оказывают психологическую, юридическую и социальную помощь. 9:37, это был обзор печати.
Говорит Москва. Подъем.
Мы продолжаем с Дашей Кнор. Даш, смотри, значит, я хотел бы вернуться к этой теме и напомнить. 200 тысяч мусульман пройдут сейчас по улицам Москвы. Как мне представляется, и я почти уверен в том, что говорю, но оставляю все-таки некоторый лак такой на сомнение. Привозят людей не из Москвы.
Да, но
привозят людей не из Москвы.
Смотрите, если власти Москвы, да, города, не будут как-то координировать это движение, да, всех этих людей, 200 тысяч, то не появится ли опасность, что они как-то вот начнут, там, не знаю, уходить в ЕГЭ срочным порядком, там, не знаю. Вербоваться и так далее. То есть, может быть, это задача...
То есть, это власти... задабривание.
Да.
Из Балашихи сейчас с базы ОМОНа выдвигается колонна в Москву, пишет Олег. Он видит ее визуально. Колонна ОМОНа выдвигается в Москву. Значит, секундочку. Я еще должен... Город выключил веб-камеры на проспекте Мира. По веб-камерам на проспекте Мира, по которым обычно вы можете наблюдать ситуацию, сейчас ничего нет. Это отключено. И я думаю, это решение властей Москвы. Секундочку. Как у других, хотела бы узнать. Закапремонт. Подождите, 701-й. Я же сейчас не говорю о вообще ситуации в Москве. Я говорю о том, что 20 дивизий будут прогнаны по Москве. И, слушайте, а вот мне пишут, секундочку, что... целую неделю по М4 непрерывно шли автобусы. Ну, может быть, это преувеличение. Я... настаиваю на том, что мы не проверяли эту информацию, и это может быть преувеличением, однако вот так воспринимают люди. Значит, смотрите, я где-то это прочитал. С Кавказа идут автобусы, набитые... Подождите, сейчас. Александр, целую неделю по М4 Дон автобусы идут в Москву с мужиками-кавказцами. На вопрос, куда едете, отвечают: в Москву на праздник.
Угу.
В Москву на праздник. Вот так.
Ну, это говорит о том, что, значит, в Подмосковье они не могут...
В Подмосковье тоже могут. Платформа Яхрома. Машину негде поставить. Сотни мусульман прибыли в Яхрому. Яхрома – это вот...
Подмосковье. Тоже,
Подмосковье на север. Это, знаешь, город Дмитров недалеко. Ага. Яхрома перед Дмитровым там. Mm. Там база спортивной езды BMW такая, школа BMW. Есть, я там был. Ну вот, смотрите, обязательно надо все это, говорит рядовой Митяй Черный. И Ураза Байрам, и Пасха, и День Пахоты, и День морской авиации, и День ВДВ, и Ханука, и праздник весны и труда. Наша сила в единстве, а единство в разнообразии. Вот так. Я думаю, что... Подождите, население 8500. Я думаю, что на самом деле... Если это так, если все съезжаются в Москву на праздник, если это верно... Да вы поймите, нет в Москве мечетей, говорит Дионисий.
Ну, да, у нас четыре мечети.
И что? И что, Дионисий, и что? Если мечеть, нужна, мечеть нужна два раза в год.
Подождите.
Два раза в год, потому что в два раза в год демонстрация, для демонстрации, вероятно, приветливости или для демонстрации силы, 20 дивизий мусульман съезжаются в Москву. Значит, и мечеть эта нужна два раза в год. Ну, вам кажется, это действительно понятным, если будет мечеть, которая нужна два раза в год, строится? Это неправильно.
Ну, смотрите, 42-й приводит такие данные нам. Количество мечетей в крупных городах. Пекин 70 мечетей, Лондон 100 мечетей, Нью-Йорк 140 мечетей, Москва 4.
Нью-Йорке нет 140 мечетей. Я видел мечети в Нью-Йорке. Это молитвенное помещение просто, никакие не мечети.
Угу.
Надо понимать, что такое в Нью-Йорке мечеть. Это что-то похожее на... Ну вот, мечети в США я открывал просто. Это что-то похожее на ангар такой. Ну
что? Так и нет. Тоже неплохо.
Небольшой ангар такой, вот, понимаешь, и все. Это, значит, как промышленное помещение. Там нет никаких ни минаретов, ничего. В мечети в Нью-Йорке я имел обыкновение рядом с мечетью, с одной из мечетей в Нью-Йорке есть вареники. Моя хохлядская душа требовала вареников. Это, значит, вареники, которые называются ресторан «Веселка», по-моему, или «Веселка», или «Пироги», mm-hmm. польский ресторан, уже в даунтауне, на востоке, вот здесь по второй, если идти, я не помню, какая авеню. Да, улица точно вторая, и проходишь, там еще был знаменитый бар, суши-бар был знаменитый, без вывески, на второй. А потом за ним вот это то ли «Веселка», то ли «Пироги», значит, ресторан. И он прямо напротив, там поляки готовят, поляки. Можно поесть нормальных вареников с капустой, с творогом. С чем хочешь, да. Хорошие вареники. Я туда приезжал. Боже, я стал захлебываться слюной, простите. Значит, слушайте, и напротив там мечеть так называемая. Это просто подъезд. И там, значит, в обычном доме. И оттуда действительно выходят какие-то люди, значит, которые там молятся. Ну, вот,
ну, хорошо, может быть, это вполне устроит.
С одной стороны выходят поляки, а с другой стороны пакистанцы, там, не индусы, а пакистанцы, бангладешцы какие-то выходят и так далее. Они никому вреда не делают, никаких там на полу, на улицах Нью-Йорка никаких ковриков никто не расстилает, не упаси боже, ничего такого нет. Это обычное помещение, это близко даже. Максим Шевченко где-то в толпе, говорит Валдай. Максим Шевченко празднует Уразу-Байран. Так. Мы этого не знаем с вами. Почему не состоялось импортозамещение азиатских исламских мигрантов славянско-украинскими? Спрашивает Александр. Не знаю. А почему? Украинцев очень много. Они просто если, Александр, если вам нужно найти украинца, я вам скажу, где его найти. Украинца, украинского рабочего. Выезжайте на Новую Ригу. Пойдите левым рядом. И посмотрите на скотину, которая тупит в левом ряду на 95 километрах в час. На старом автобусе Mercedes Vito. Старый автобус Mercedes Vito. Или прошедший миллион километров Mercedes Sprinter. Идет 95 километров в час в самом левом ряду. Вы подъезжаете безошибочно, товарищи, безошибочно. Написано УА, номер Украина. Украина. Да, они тошнят в левом ряду специально, чтобы нам всем дать право просраться, потому что они нас ненавидят и за это ездят, ну и так далее. Все нормально. Значит, давайте продолжим. Я хотел внести новое. Украинских рабочих очень много. У нас полный левый ряд идиотов на 95 километров в час едет с украинскими номерами. Сколько хочешь, пожалуйста. Некуда плюнуть. Слушайте, я хотел все-таки проголосовать по поводу того, что сейчас происходит в Москве. Это демонстрация силы или демонстрация дружбы народов?
Это демонстрация властей Москвы.
Ты думаешь, Москвы?
Да, дружбы народов. И попытка координировать и контролировать это движение. Чтобы
Власти Москвы.
Да.
Власти Москвы.
Ну, а кто еще прикрывает нас улицы?
А со стороны приехавших?
Да они просто отпраздновать хотят, мне кажется.
Они просто хотят отпраздновать. Да. Хорошо, смотрите, в этом я усматриваю здесь демонстрацию силы. Тогда дай мне корректные, пожалуйста, вопросы для голосования. Первый вопрос у меня очень простой. То, что сейчас происходит на улицах Москвы, это отчасти демонстрация силы. Отчасти. Отчасти. То, что сейчас происходит на улицах Москвы, 200 тысяч, главным образом иностранцев из Средней Азии идут по улицам Москвы ввиду их праздника, значит, это отчасти демонстрация силы. А второй вопрос? Они просто пришли помолиться. А второй вопрос. Нет, это не так. Да, давайте вот так, да или нет, да или нет. Начинаем голосование. Значит, то, что сейчас происходит на улицах Москвы, 200 тысяч главным образом иностранцев идут ввиду их праздника в специальные места. Значит, это отчасти демонстрация силы. 134, 27, 35. Нет, это не так. Это вообще никакого отношения к этому не имеет. 134, 21, 36. Вот отчасти я усматриваю здесь демонстрацию силы. Я усматриваю здесь жест. Я усматриваю здесь символ. Я усматриваю здесь назидание какое-то. Назидание какое-то, понимаешь, месседж.
Знаете, у меня есть знакомые мусульмане, и они очень серьезно относятся и к посту, к Рамадану, ну и, соответственно, к празднику, да. Ждут его, и как-то так совершенно без задней мысли это обсуждают. И...
Да. Значит, в том, что 200 тысяч человек, главным образом иностранцев, пройдут через Москву сейчас, через центральные, не второстепенные районы Москвы, ввиду собственного праздника, есть элемент демонстрации силы. Да, 134, 27, 35. Нет, 134, 21, 36. Все очень просто. У меня 83 на 17. Нет, 82 на 18 сейчас. 82 на 18. 82 на 18. И голосование продолжается. Я должен сказать, что ситуация не меняется. Вот уже, там, условно говоря, на 100 человек больше, чем когда я начал говорить о результате. На 100 человек больше позвонило. И результат, тем не менее, 82... Нет, 81 на 19. 81 на 19. 81 на 19. И вот у меня, когда 1500, я останавливаю. Все. Значит, нет, 82 на 18 последнее. Скажи, Даша.
Да, да.
82 на 18. Значит, последняя цифра 82 на 18. 82% усматривают здесь демонстрацию силы. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Геннадий, Москва.
Да, Геннадий.
Вообще, я считаю, очень безответственно, как бы, со стороны властей. У нас у всех есть интернет, правильно? Сейчас ну, уже да. Какой год. Можно абсолютно спокойно проводить голосование и спрашивать мнение народа. То есть, вот я работаю на мясном комбинате, да?
А так и делается. Ведь есть активный гражданин, приложение к смартфонам, и там непрерывно приглашают куда-то голосовать чего-то.
Ну, понимаете, вот я не знаю, вот этого приложения не знаю. То есть, как-то зарекламировать его, что ли? Потому что вот у меня, вот буквально одну секунду. Да. Я на мясокомбинате работаю, у нас начальство вводит какой-то вот, ну, новый регламент там. То есть, как облегчить жизнь рабочего. Но у рабочих не спрашивают, понимаете? И ну, лучше да. От этого им не делает. Проще спросить, как лучше, и всем будет хорошо.
Вы знаете, в русской...
А один человек это все решает, но это бред.
Я хочу вам сказать, что в русской традиции вообще, если вы обратитесь к учебнику истории, вы обратите внимание на то, что в русской традиции отношение к народу всегда как к ребенку. И в этой связи считается, что народ не может знать, чего ему лучше. Ну, так же, как ребенок. Понимаете? Если ребенка не заставлять мыть руки, так он и не будет. Вот власть в России относится к народу как к ребенку.
Папа знает.
Да. Папа знает.
Но это неправильно.
Это неправильно. Может быть, неправильно, а может и правильно. Когда народ предоставлен самое себе, он подобен детям, которых оставили в квартире родители, разложив всюду ножницы и спички. Потом родители возвращаются и удивляются, почему порезаны все занавески и сожжен обеденный стол. Но вы же оставили ножницы и спички. И дали детям власть. Детям нельзя давать власть. И здесь я в такой традиции управления русской, я считаю, что дети и народ идентичны. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, а это Сергей Белорус.
Здрасте, Сергей Белорус, здрасте.
Вот, заехал на Сколковский рынок, в Белоруссию еду, хотел дынек купить.
Ага.
Вот рынок полупустой абсолютно, но женщины там торгуют, а мужчин очень мало. Ехал по Кутузовскому, вот мимо Минской улицы, там вообще никакого ажиотажа нет, не просто.
Слушайте, ничего. А можно я вас упрекну вот так высокомерно? Что же вы в Беларуси дынь-то не выращиваете?
А нет, а я здесь работаю, да. Еду в отпуск, да, решил мать порадовать.
Так там, значит, нет, а у нас есть...
Ну, здесь в любом случае, вот я давно здесь работаю, как на пенсию ушел.
Да.
Вот, и здесь уже отсюда лучше привезешь, чем там купишь. Здесь как-то, ну, особенно на рынке, и тем более дешевле. Можно сторговаться, и ее такую же преподнесут, как узнают, что ты в Беларуси едешь, ну, вообще.
Да, Владимир Казаков пишет, 20 дивизий в Москве сегодня, это просто тактические учения. Когда созреет настоящий социальный протест, он обязательно будет разбавлен национальным элементом. На самом деле, Владимир, я думаю, что пока я не вижу признаков этого, но вообще говоря, если есть 20 дивизий, то кто-то их использует, Вечно напуганы наши мужчины демонстрацией чьей-то силы. А у людей просто праздник. И их просто много, говорит Лара. Ну нет, их много по всяким городам, от Серпухова до Дмитрова. А приезжают они именно в Москву, обратите внимание, Лара. Значит, это все-таки демонстрация, с моей точки зрения. Чего-то. Ну вот, демонстрация силы, говорит, 82%. Минет приводит к смерти, я считаю. Это вчерашняя выходка. И мне кажется, что это арт-проект. На самом деле, вчера в Петербурге, вы, наверное, наслышаны, и в Москве тоже, это уже последние новости, активисты разместили на асфальте надписи, которые через трафарет делаются, о том, что... вот я просто прочитаю их. Минет – это убийство, мастурбация – убийство, менструация – убийство. Значит, мы видим эти фотографии всюду в интернете, и я так понимаю, значит, дальше они пишут, любой сексуальный контакт, или вообще любая сексуальная деятельность, я бы их поправил, потому что не обязательно контакт, с кем контакт-то, осуществляемый не с целью зачатия и деторождения, с точки зрения церкви, не обязательно православной, любой, это грех. Значит, понятно. Я понимаю, что это арт-проект, я понимаю, что это такой веселый стёб, я понимаю, что это шутка. Ну, в общем, это шутка, mm-hmm. Даша, это шутка, понятно, да? Мы не верим в то, что, какие-то активисты религиозные писали «минет убийства». Нет, мы в это не верим. Значит, мы верим, что это шутка. Скажи, пожалуйста, а вот состояние русского общества и степень его архаичности все еще позволяет в этом направлении шутить или уже пора плакать? Дарья?
Ну, периодически, конечно, холодок по коже идет от такого вот... Ну, не то чтобы маразма, но какого-то... Нет, не архаичность именно, от маразма, вот так вот, понимаете?
От маразма? Мне кажется, что это не маразм, это архаичность в чистом виде. Архаичность в чистом виде. В чистом виде, абсолютно. Что такое Мизулина со словами, что iPhone орудие то педофила? Вот нет, это... Мизулина со словами iPhone орудие педофила. Вся детская порнография снимается там, или часть, или заметная доля детской порнографии снимается на iPhone, считает Мизулина.
Вы корректно называете это архаизмом, хорошо?
Я считаю, что это архаизм. Это мы вот с нарастающей скоростью катимся в архаику. И
ладно.
Мы становимся все больше и больше архаичными. Скажите, пожалуйста, я спрашиваю вас, скажите, русская жизнь с ее архаичностью все еще позволяет над собой шутить 134-21-35? Или 134-21-36? Нет, шутить уже нельзя, остается только плакать. 134-21-36. Все еще можно шутить над архаичными тенденциями в русской жизни. Потому что в Петербурге и в Москве активисты через трафареты выдали заметное количество надписей на асфальте.
Мне кажется, что это стёб над Милоновым.
Нет, в Москве тоже. Минет убийство, менструация убийство, мастурбация убийство. Значит, это шутка. Я расшифрую это как шутку. Я считаю, что это шутка. Скажите, пожалуйста, а шутить над архаичностью русской жизни и над архаичными тенденциями в русской жизни все еще можно? 134-21-35. Нет, уже нельзя, уже проехали шутки. Уже не до шуток. 134-21-36. Шутить все еще можно. 134-21-35. Уже не до шуток. 134-21-36. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
А я вот, вы знаете, на что, наверное, обращу внимание? Скорее всего, на то, что только несколько городов, в том числе Питер и Москва, позволят себе иметь на асфальте надписи типа «Миньет» и, простите, без мягкого знака, и «Менструация».
А почему? Вот. А почему, мне кажется...
Я лично... и тогда становится более-менее понятным, что архаика-то она отходит, но пошутить еще можно.
Вот то есть так. Вы считаете, что архаика наоборот... То есть тенденция развития русского общества от архаики к современности?
Ну, тенденция развития русского общества такова, что, в общем-то, мы сами над собой шутим, и шутим потрясающе и прекрасно.
Ну да. Ну, то есть вы считаете, что архаика отступает? Вот это мне интересная точка зрения. Мне кажется,
да,
архаика наступает.
Да, я считаю, что все-таки это отступает.
Вот специально, конкретно для вас, если позволите, обязательно проголосуем. Эту тему сейчас я остановлю, предыдущее голосование. Мгновенно. Сейчас, 15% считают, что над архаикой и архаическими тенденциями все еще можно смеяться. 85%, что уже пора плакать. Значит, смотрите, Андрей 80-й предлагает нам новое голосование, если позволите, на минуту. Он считает, что архаика отступает. Отступает. Все, мы перебесились архаикой, говорит Андрей. И архаика отступает. Давайте я дам последовательно. Наступает, отступает. Вот так. Давайте. Наступает. Архаика наступает. Да, 134-21-35. Нет. Архаика отступает. 134-21-36. Архаика наступает в русской жизни. Всякое мракобесие, архаика, дремучесть наступает. Наступает. 134-21. Идет в наступление сейчас. Андрей 80 считает, что нет. Мракобесие, дремучесть, архаика сейчас в наступлении в России. 134-21-35. Нет, отступает наоборот. Уже перебесились. 134-21-36. Интересно, 75-24. 76-24, простите. 77-23. Прошу вас продолжать голосовать. В качестве представителя архаики мы не можем не предоставить слово Юрию Николаевичу дорогому. Алло, здравствуйте, Юрий Николаевич.
Да, это не шутки и не мракобесие, а уже давно пора требовать от женщины, чтобы половое...
Я боюсь вас. Я вас боюсь. Я вас боюсь.
Если они не хотят беременеть от меня.
Я вас... От вас? Подождите, от вас? Конкретно от вас, Юрий Николаевич? Я из испуга я убавил звук, честно говоря, потому что у меня не хватило выдержки.
Духу, да.
Духу не хватило. Я очень боялся, что Юрий Николаевич допустит бестактность какую-то. Он сказал, что женщины вообще не должны получать акта. Да-да, а как?
Я честно вам скажу,
Юрий Николаевич, да вы же не всякий раз в десяточку, не каждый раз в десяточку, другой раз приходится и, понимаете ли... Что ж вы думаете, что так вот прямо кидаете в десяточку, как снайпер, что ли? Не каждый раз, приходится и несколько, и, может быть, и несколько месяцев даже бывает у некоторых. Что, и к врачу потом ходят? Нет, значит, я хотел все-таки про архаику и мракобесие. Архаика и мракобесие в России сейчас на подъеме. Наступают. Архаика и мракобесие в России сейчас на подъеме. Наступают. 134-21-35. Архаика и мракобесие сейчас в России отступают наоборот. Все, пик пройден. 134-21-36. Я прошу вас голосовать. Мы сейчас дадим рубрику «В движении», но уже внутри рубрики «В движении» я скажу вам о результате этого голосования. Поехали.
Подъем. В движении.
В движении. Смотрите, сейчас пробки. Ой, 3 балла. 3 балла и... Да, очень плохо, конечно, на проспекте Мира. Он очень красный. И, смотрите, щелчок тоже весь красный от Сокольников. Вот здесь все адски красное. Значит, дальше. Адски красно у нас на юге, в районе Замоскворечье. Адски красно. Третьяковская вот здесь. Новокузнецкая, Третьяковская. Все абсолютно красное. И Кремлевская набережная тоже. В основном, ну, 3 балла, вы понимаете, что город в основном, конечно, свободный. Я подведу итог голосования. Архаика в наступлении в России сейчас. Архаика и мракобесие сейчас в наступлении. 81%. Нет, уже перебесились и отступают. 19%. Договорились? Хорошо, то теперь возвращаемся. 19%. Для меня неожиданный результат этот. Потому что я считал, что 100% проголосуют. Конечно, архаика в наступлении. Мы еще не достигли дна архаики. Мы будем идти прямо до пещер.
Ну, конечно, в поиске духовных скреп мы...
До пещер, дойдем до пещер, до разведения огня огнивом, там, сказать, там, вот каких-то там... Ну, до этого мы дойдем обязательно. Пока пещер еще нет, уже есть, намечаются, но еще только такие ранние пещеры. Хорошо, 3 балла, плохо в центре, не ездите никуда, где, может быть, что-то похожее на Уразу-Байрам, объезжайте эти места подальше. Договорились? 10 часов новости. 10 часов 5 минут, пятница, 17 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая.
И Сергей Даренко.
Да, здрасте, это программа «День военно-морской авиации» сегодня, говорит Леха. Ну, конечно, Леха, я вас поздравляю. Я очень хорошо помню отцовский кортик, потому что он начинал летать в военно-морской авиации, потом уже разогнал Хрущев, и с этим было покончено, понимаешь? Вот, а пока он начинал летать над морем. Ну вот, слушай, значит, давайте продолжим. Я хотел сказать, что на Новой Риге, всем, кто едет, внимание, на Новой Риге у ДПС стоит мотобат, мотоциклисты-полицейские. Если это вы хотите вот с ними встретиться, то как раз туда и поезжайте. Новая Рига, около ДПС, на въезд в город, насколько я понял. Да, и еще сегодня будет Максим Шевченко, который будет нам рассказывать об УРАЗе. Сегодня в пиджаках. Договорились? Ну, в смысле, это мне кажется круто.
Да.
Макс Шевченко, он сегодня отпразднует все и все, а потом придет и все расскажет. Хорошо, я хотел поговорить с вами. Слушай, у меня всякие темы, на самом деле, экономические. Чиновники назвали нижний порог цен на вино и шампанское. И я, когда я ожидал, думал, боже, там по 2000 все установят. Нет. Представляешь, что? Росалкоголь регулирование, первое совещание, посвященное установке минимальных цен на вино и шампанское. Я читаю по новости e1.ru Екатеринбург. Значит, оказывается, на шампанское...
Да.
Цена будет 115 рублей.
Потрясающе.
115 на бутылку.
Это просекко, это не шампанское.
Да? Может быть. А вино 80-90 рублей, 0,75.
Ну, слава богу.
Потому что это помойка, которой даже стыдно мыть обувь. Значит, если у вас есть идея помыть этим обувь, то вы, ну, вот не, вы не правы. Это неправильно, потому что обувь от этого испортится. Ну, а внутрь себя, конечно... Знаешь, когда надо проверять шампанское? Шампанское надо исходить из того, что шампанское – это вино. Но многие думают, что шампанское – это специальный напиток, отдельный.
Нет, это игристое вино.
Это просто вино. Вино. Ну, оно такое немножко незрелое, молодое. Да? Шампанское – это вино. И проверяется это очень простым образом. Ты выпиваешь немножечко из бутылки шампанского, немножечко, а остальное без пробки ставишь на дверку холодильника. И находишь завтра это все. Завтра. И наливаешь опять.
В том же состоянии.
Практически в том же состоянии. И практически такое же вкусное. Ну, такое же вкусное. И практически такое же клевое.
Минимальная, значит, это цена.
Минимальная цена идет от 2,5, да, наверное, от 3000 рублей. Да. Это вино. Ты его просто откупориваешь, вот шампанское, выпиваешь маленечко и говоришь... Что-то мне не по кайфу. Не по кайфу. Сегодня пятница. Ну, вот пятница. Положено пить шампанское, как вы знаете. Ты такой берешь такой. И говоришь, что-то не по кайфу, что-то я фиг знает, не знаю, что-то не пошло. Что-то как-то это. Ну вот, завтра выпью. И ставишь его прямо открытым, без всякой пробки, без нифига, на дверку холодильника. А завтра через сутки, там, ну, не знаю, в 6 вечера, там, берешь, опять его достаешь и опять пробуешь. И оно опять играет, оно опять искрится. И оно вкуснейшее, оно феноменальное.
А что вы думаете, вот это вот за 115 рублей?
За 115, уже через час, ты даже алкоголика не заставишь это выпить. Ты через час не заставишь выпить это алкоголика. Я пил советское, знаешь, шампанское. Я пил советское шампанское на завтра.
Ой, это кошмар.
На завтра, понимаешь? Ну, это нельзя, это людям не дают. Людям не дают. Такое говно. Ну вот, в хорошем смысле этого слова. Тоже касается и вина. С огромным отличием. Наши вина, как правило, говно уже сразу. То есть не надо сутки ждать. Не надо сутки ждать. В этом специфик. Так, может быть, сутки подождать шампанское. А тут не надо сутки ждать. Сразу, просто сразу. Это навозная жижа. Сразу. Поэтому, я думаю, 80 рублей для него. Ну, нормально. Я не знаю, что только мыть ботинки, не знаю. Хорошо, очень интересно. Правда же? Еще. А что это Ростуризм у меня тут? Ростуризм какой-то. А, вот, да. Хотел обсудить. Значит, для привлечения иностранных туристов в Россию, сообщил Сафонов, мы не знаем, кто это, а, глава Ростуризма, нужно необходимо высокотехнологические возможности получения виз по прилету в страну электронных, прям как Камбоджу. Вы за то, чтобы открыть страну иностранцам?
Конечно.
Мне интересно. А, да? Мне интересно.
Конечно.
Ну, давай проголосуем. А у тебя бумажки хватит только записывать результатов? А, пожалуйста.
Да.
Пожалуйста, запиши. У нас сейчас будет новый результат. Смотрите, Ростуризм испытывает жуткую потребность в иностранных туристах, потому что они платят и ихними евроми, и ихними долларями, понимаете, и ихними юанями, ну и так далее, иенами-то. И, а это нужно стране сейчас позарез. Понимаете, всем, при этом всему сектору. Таксистам нужны иностранцы. Смотрите, кому нужны иностранцы? Таксистам, продавцам матрешек, шлюхам. Всем нужны иностранцы. Немедленно при том. Больших количествах. Ресторанам, официантам. Всем нужны иностранцы. Понимаешь, не 100 рублей будут оставлять, а честно, там 15, американцы 15% от счета в валюте будут оставлять. Ну, это же круто. Значит, в этой связи господин Сафонов из Ростуризма говорит, что нужно вообще эти визы все отменить к чертовой матери. Пусть они едут к нам. Пусть едут. Пустите иностранцев и точка. Пусть едут без виз, либо оформляют в компьютере быстро, и все. 134-21-35. Практически без виз пускать всех иностранцев. 134-21-35. Нет. Секреты Родины увезут, ей-богу увезут. ДНК русских украдут в пробирке куда-нибудь. Выкрадут в общественном туалете ДНК, еще чего-нибудь. Мало ли, приедут сюда для опорных... Боже, ты меня напомнил, мне стало страшно.
Да,
приедут педофилы. Педофилы. Приедут, наконец, какие-то негодяи. Жил в гостинице советской, не советский человек. Помнишь?
Да.
Приедут негодяи. Давайте. 52 у меня, 53 на 47, 51 на 49, 50 на 50. Пускать иностранцев без виз. Сейчас уже 48. Не хотят пускать иностранцев. 7373948. А в чем опасность от иностранцев? Расскажите мне. 7373948. В чем же опасность от иностранцев? Что с ними плохого? Алло, здравствуйте. Что с ними плохого? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Говорите, что какая опасность в иностранцах, которые будут приезжать без виз? Скорее. Нет, не хотите, не говорите. 7373948. Почтите. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Я думаю, опасность каждого индивидуума прибывающего все-таки должна контролироваться органами при получении визы.
А в чем вообще потенциальная опасность существует? В чем потенциальная опасность?
Ну, вот вы перечислили, в том числе, там, педофилия. Вот много факторов может быть, там, ну, и случая бреда,
можно спросить, да. А нож идет в гранит? Вот если к граниту прислонить нож, он входит?
Нет, конечно.
Нет, значит, педофилия есть.
Она
подождите. Значит, если я прислоню нож к граниту, он не пойдет. Ну, нож не идет в гранит.
Да.
Значит, нож идет в пустоту. Нож идет в то, что он может войти, правильно? Значит, педофилию принесут не иностранцы, они приедут на нашу педофилию клевать. Правильно? Это я имею в виду. Правильно я хочу сказать? Правильно? Нет?
Абсолютно.
То есть иностранцы не привозят сами по себе педофилию, они приезжают на имеющуюся педофилию. Правильно я понимаю? Тогда это проблема не в иностранцах. Я правильно понимаю? Нет? Объясните мне. Просто до какой-то степени я введен в заблуждение собственной наивностью. Да, прошу вас.
Алло.
Да, здрасте. Пускать или нет?
Там вообще как-то уточняется, какие именно иностранцы, потому что мне кажется, что поедут не какие-то люди там из развитых капиталистических стран, а из каких-то бедных азиатских стран.
Нет, имеется в виду люди с туром. Люди, у которых есть тур. Нет, конечно, ну что вы. Не вообще.
Тогда я что-то прослушал, наверное. Тогда
нет, простите, именно туризм, Ростуризм хочет. Что у них есть туры, есть гостиница, есть билет туда-обратно, все есть.
Ну тогда вопрос, конечно, за. Конечно.
За то, чтобы без всяких виз, да, без всяких виз.
Сейчас стоимость виз в Россию для граждан Евросоюза составит 35 евро.
Процедура очень длинная.
Да, и плюс еще консульские сборы.
Я останавливаю голосование, 36% хотят пускать иностранцев без виз. 36%. Дайте мне пример какого-то злокозненного иностранца.
Я не знаю, у меня есть знакомые испанцы. Они очень хотят приехать в Москву, но не могут, потому что очень дорого. Во-первых, очень дорого стоит виза и консульский сбор.
Да, 35 евро.
Во-вторых, оформляется в течение месяца, а то и больше. То есть, если мы оформляем визу в Европу не срочно, там, две недели максимум. Там,
да нет, я сейчас неделю.
Не, тем более неделю, да. То они оформляют месяц в Россию.
Почему?
Ну, вот такие условия.
Вредность какая-то?
Такие условия. Никакой вредности, для всех одинаковые условия.
Сейчас мы послушаем эту песню. Я действительно, мне казалось, здесь хотелось очень, но все-таки его дать. Высоцкого. Сейчас мы маленечко.
Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской, под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек, вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, жил в гостинице советской, не советский человек. Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив. А потом в нормальном свете представало в черном цвете то, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив. Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной. Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад, искаженный микропленкой, кум стал маленькой избенкой, и уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ. Но работать
без... Слушай, я бы пускал, сразу они приезжают по этому самому, по ваучеру. Какая нам разница нафиг? Они все равно сидят в каких-то автобусах и говорят, повернитесь налево, повернитесь направо. Какая вам разница? Что они тут снимают? Алло, здрасте, на их возят автобусы туристические. Здрасте.
А, Сергей.
Да, здрасте. Ну, что плохого-то у них, а? Что плохого?
Если позволю вспомнить иностранца. И прошу вас меня поддержать. Да. Это тот, который в час небывало жаркого заката.
Это правда.
В прудах появился.
Спасибо вам, боже, как хорошо.
Да, вот.
Конечно.
Вот.
Иностранец, который, да, Аннушка уже развела.
Иностранец, да.
Уже развела масло.
Консультант иностранный.
Да. Ну, так что, ему не понадобилась виза, как видите.
Ну, все очень просто. В белом проще с кровавым подвоем.
Да,
он
да,
все
да.
и так знал.
Он все и так знал. Спасибо. Итак, пускайте на станцию, я быстро вам скажу ваш результат, пожалуйста, чтобы вы понимали о своей мнительности примерно хотя бы. 36 пускать иностранцев, которые приезжают по туристическим ценам, туристические иностранцы. Пускать 36 без визы вообще. 36%. 64 нет ни в коем случае. 64, они там будут чем-то щелкать, в чем был спрятан инфракрасный объектив. Все правильно. 64% мнительные. Молодцы. Слушай, интересная фигня, это сам. Да, мне говорят все про Боинг. Ну что, Боинг? Ну, стало яснее с Боингом, скажи мне. Стало тебе яснее хоть что-нибудь?
Нет, абсолютно. Нарезанное.
Прошел год.
Да.
Прошел год.
Да. Ну, говорят, что это видео будут все-таки использовать в этом расследовании.
Появилось видео.
Да.
Появилось видео, где ополченцы
нарезанное.
Ходят. Нарезанное. Сейчас 5 минут выложили. Но, как говорят австралийцы, у них 17 минут видео от ополченцев прямо с поля, где они ходят
да.
вот в первые полчаса, наверное, после падения малазийского Боинга. И они там обсуждают, там смотрят. Они пытаются понять, что это. Они смотрят документы. Какой-то стюардессы находят удостоверение, говорят, да это малазийцы.
Да, понимают, что это гражданский.
Да, гражданский. И они говорят, сбил его истребитель украинский, они говорят, его сбил украинский истребитель, но, значит, он ушел, но его тоже сбили, потому что были парашютисты, и они утверждают, что были парашютисты с уверенностью, что было 2 парашютиста как минимум. Вот это говорят ополченцы. Потом они говорят, было 2 самолета, там, что-то такое.
Истребитель сбил этот Боинг, а наши люди уже сбили истребитель, цитирую, значит,
да.
Они
да,
решили
да.
это сделать так, чтобы выглядело, будто мы сбили самолет Боинг.
Вот, что говорят ополченцы. Они решили это сделать так, будто выглядело, что мы сбили Боинг. Это говорят ополченцы на поле прямо сразу, мгновенно. Вам яснее стало что-нибудь? Вот, смотрите, прошел год. Вам стало яснее по Боингу? Там 298... человек погибло, как вы помните, около 300 человек. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, и стало вам яснее?
По поводу виз для иностранцев.
Нет, спасибо. На Севастопольском проспекте лежит без движения мотоциклист. Говорит, и вот ваше прерывается сообщение 57-й. Вы чуть-чуть побольше напишите, ладно. У нас в Москве задержали на днях ополченца ДНР по запросу Украины. И выдадут. Да, Александр, да, выдадут. Я читал тоже об этом, я знаю. 7373948, скажите, пожалуйста, по поводу Боинга малазийского. Стало вам что-нибудь яснее за год? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, Подмосковье. Мне стало яснее за год, конечно, потому что были проведены расследования.
Ну как, результаты нам не говорят, поэтому трудно.
Ну, официальных результатов пока нет, но ждать осталось-то недолго, до октября, я так понимаю. Вот.
Чуть ли не до Нового года продлили голландцы.
Ну, быть может, но все равно, сколько веревочки не видится, все равно конец будет. Да. За себя могу сказать следующее. Где-то год назад, как раз в это время, я проезжал через станцию Суджа в Курской области.
Да.
Ну, с лодкой, у меня была лодка прикреплена там на прицепе. И я видел какие-то странные военные машины, там разгружались в том числе и танки и прочее.
Курская
область, Курская. И одна из них, это непонятная машина, заезжала на автовоз такой огромный. Я почему помню? Потому что перекрывали дорогу, и мы все стояли, ждали, когда эта погрузка закончится.
Скажите, но это Курская область, Курская.
Это Курская область, да. Я же не утверждаю ничего, что это потом где-то потом всплыло.
Да.
Вот. Но когда потом я посмотрел в интернете, что это примерно, я понял, что это, видимо, вот как раз одна из боевых машин, которая входит в расчет БУКа.
Ага.
Вот. Но это ни о чем не говорит.
Это ни о чем не говорит, да. Военная активность была очень, очень высокая, военная активность, учения непрерывные проводились, как вы помните. Да.
О многом мне говорят те расследования журналистов, которые прошли на Западе за этот год. И то, к чему сейчас у нас скептически относятся официальные власти, это там фотографии из социальных сетей и прочее, прочее, меня лично убеждает в том, что есть российский след и российский след.
А можно вам вопрос? Скажите, пожалуйста, а вот когда мы говорим, я журналист, да, и, ну, на самом деле, журналист уже много, несколько десятилетий. Мы, в общем, люди очень быстрого сознания, журналисты, ну, быстрые такие. И мы привыкли сами опираться на спецов. То есть, ну, вот я, например, если меня надо на брифинг, я могу говорить об атомной промышленности, но меня перед этим надо час брифинговать. Меня набрифингуют, я пошел говорить про атомную промышленность. Не глубоко, но наукообразно. Значит, точно так же я могу говорить о сбитом самолете, если меня час побрифингуют. Значит, поэтому я бы не верил журналистам. Вот вы говорите, я верю журналистам, а я нет.
Но я не говорю, что я верю или не верю. Я говорю, что меня убедило или не убедило. Вот есть два журналиста. Один журналист Михаил Леонтьев, который нам фотошоп рассказывал по телевизору, там показывал фотографию украинского истребителя. А есть другие журналисты, которые выложили и отследили, по их мнению, путь этих машин. Понимаете? Вот иностранные журналисты меня больше убеждают, чем Михаил Леонтьев.
Я же вырос в семье летчика. Я очень хорошо помню, как к моему отцу приходил Докучаев, такой тоже летчик, и сын его сейчас в Подольске работает. Значит, и они вместе рисовали векторы тяги, что-то на листочках рисовали, там разбирали полеты. Так почему вы не хотите послушать баллистиков наших конструкторов, которые тоже
Я их слушаю, я все это читаю, но они противоречат друг другу в двух разных версиях.
Это правда. Нет, это правда, я тоже смущен. Одни говорят истребитель, другие говорят БУК, третьи говорят и так далее. Значит, но их мнение, тем не менее, мнение профессионалов, в отличие от журналистов.
Понимаете, мнение профессионалов Российской Федерации, близких к власти, себя уже давно дискредитировало.
Нет, это инженеры, как я не близкий к власти. Сидят, в клетчатых рубашках, очкастые
чуваки. Военные России не могут быть априори, те, которые на службе сейчас дело. И при должности, не могут быть объективными.
Давайте предположим, что человек вообще не может быть объективным. Объективным может быть Господь.
Надо к Господу сходить спросить, кто сбил и почему он упал.
Так если мы исходим из пантеизма, то Господь и сбил.
Однако люди прошли долгий путь, понимаете, от обезьяны до того, что
если спасибо вам огромное. Если исходить из теории пантеизма, за которой, правда, людей сжигали в свое время на Западе, то сбил Господь, безусловно. А кто же еще? А как может без его власти, как может быть хоть один волос упасть откуда бы то ни было? Алло, здравствуйте, добро вас.
Сергей, здравствуйте, Борис, здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Владимир, тот же вопрос к вам. Извините секунду, сбили мотоциклиста на Севастопольском проспекте, лежит в шлеме, без движения, в 50 метрах от какой-то чего-то. Скорой нет, ГАИ нет. Это нам 57-й, спасибо. Да, прошу вас, Владимир.
Да. Ну, я, собственно говоря, как бы с ракетами и с баллистикой немножко знаком.
Знакомы. За год вам стало яснее? Вот у меня вопрос тот же самый ко всем.
Да, стало, Сергей.
Стало. Скажите.
И самое главное, не технические детали. Технические детали можно обсуждать сколько угодно. Значит, то, что не закрыли пространство, пространство было закрыто ниже эшелона 9000, нельзя было ходить, он шел вниз. Это другое все. Изначально два ключевых момента. Первый. Намеренно сбивали или нет? Если нет, тогда случайно. Значит, и вот исходя из этого нужно строить ситуацию. Ситуация следующая. Если сбивали намеренно, то тогда получается, что нужно было готовиться к этому. И, значит, если готовиться, то нужно брать во внимание то, что засекут с вероятностью 90%.
Ну да.
Есть «Космос», есть РЛС, есть А-50 АВАКС российский и так далее.
Да.
И поймают за руку, и будут страшные последствия. Вероятность этого я оцениваю в 0,2%. Ага. Вторая ситуация. Сбили по ошибке. Угу. Если по ошибке, тогда Украина, ну, против кого Украина могла применять зенитное или даже самолетное средство сбивать
самолет? Нет, нет, там...
Если у ополченцев нет,
на самом деле вы правы, потому что представить себе, что Украина сбила по ошибке, трудно. На самом деле, конечно, Украина, если сбивала, то в качестве провокации.
Да. И тогда нужно исходить из того, что это законченные негодяи, подонки,
нет,
кровавые фашисты.
Подождите, ну, мы должны исходить...
Ну, это нам удобно. Нет,
Но это год назад... Подождите, Владимир, ну, мы должны признать, что политики... Нет, подождите, Владимир, ну, секунду. Владимир, я должен сказать, что было ровно год назад эта провокация, если таковая была, развернула абсолютно общественное мнение, ввела серьезные новые санкции. Так что они могли в короткую работать.
Ну, тогда все равно безголовый, Сергей. Ну, через
Мы же с вами украинцы по крови. Ну, что мы можем сказать о киевлянах? Оба, да, мы с вами. Конечно, безголовые. Но я знаю, что киевляне безголовые. Вы украинец, Владимир,
я
тоже...
Я хохол, Сергей, да. Хохол, я украинец. Украинец живет в Украине, хохол там, где лучше.
Ну, так хорошо, я тоже хохол, круто. Значит, но мы-то с вами про киевлян что знаем? У них серого вещества-то на чайной ложке хватит.
Не настолько. Ну, здесь понятно, видишь, что как бы...
Точку зрения понял. Значит, я думаю, что украинцы могли сделать эту провокацию. Я думаю, что они могли мыслить в короткую, развернуть ситуацию здесь и сейчас. Ситуация была развернута в их пользу. Были применены новые санкции.
Каким образом надо было бы все продумать, если это провокация?
Нет, они могли думать в короткую. Внимание. Они могли думать в короткую раз.
Они могли думать в короткую раз,
и они могли заручиться покровительством американцев. Давай все-таки тогда в зловещую цепочку включим американцев. Если это так, то у них была крыша, они могли пальнуть. Они могли пальнуть, развернуть все против России. Они надеялись, что Россия закачается, потечет, элита свергнет Путина, и все это произойдет за полгода. Это не шутка. Они верили в это. Начинали. Тогда украинская пресса давала, что восстание началось в Сибири, восстание началось на Урале за независимость, значит, Россия распадается, Россия не доживет до Нового года и так далее. Значит, вот это была вера, что и американцы тоже говорили, что элита должна сказать Путину, что, значит, хватит через санкции. То есть они были абсолютно убеждены, что Россия потечет. Россия не потекла. Они могли думать в короткую, и американцы, и украинцы, судя по их заявлениям прошлого лета. Ну, могли. Ну, давайте все-таки, ну, серьезно. Могли. 7373-948. Ну, давайте не исключать, давайте не будем партийными в этом разговоре. Потому что все пытаются быть партийными. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, да. Да, здрасте.
Знаете, я вот по поводу специалистов многочисленных.
Да, прошу вас. Алло, залипает звук у вас.
Алло.
Да, со звуком плохо.
Специалистам как...
Плохо.
Потому что они...
Я не могу, извините, пожалуйста. Если вы меня слышите сейчас в эфире, звук был совсем никакущий. Залипал звук. Извините, пожалуйста. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте. Даренко неубедителен, говорит Рой. Ну, видите, вам вопросы неубедительны. Я задаю вопросы, Рой. А вам кажется, что... Значит, Рой, вы тоталитарный человек. Человек с тоталитарным сознанием. И вы запрещаете задавать вопросы, правда? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Александров.
Да, Александр.
Значит, что касается ролика, который появился на сайте Австралии, да. Он появился, ну, как бы сказать, вот прав вчера был ваш коллега Карпов, сказал, что нас сейчас будут кормить вбросами.
Ну да.
И это очень похоже на вброс.
Ну, тем более праздник, годовщина и все на свете. Да.
Просто, как бы сказать, такой ролик был бы очень, кстати... в конце июля, начале августа прошлого года.
Ну да.
Как говорится, чтобы расставлять все на свои места.
Да.
А сейчас это выглядит как будто, ну как сказать, как подчистка хвостов.
Ну да. Слушайте, я хочу и вам, и Юрию ответить на его вопрос. Ну да, украинцы глупые, а наши кремлевцы шибко умные. Юрий, поверьте мне, человеку, который путешествовал в Киеве, занимался в 2004 году их большой политикой, поверьте мне, интеллектуальностью от украинской элиты даже не пахло. От них пахнет ловкостью, подлостью и шустростью. Но не интеллектуальностью. Ну, это...
Сергей, да. Но ведь за них-то, я так понимаю, за них думает Запад.
Если за вы, них думает Запад, но на уровне, поймите, но на уровне тоже замзав отдела из Госдепа. Вот же в чем дело. Грузию курирует один замзав отдела, значит, а Украину другой замзав отдела. Ну, о чем вы говорите? Вот это и есть уровень. Замзав отдела — это высший уровень Украины. Понятно? Никакого высшего не существует.
Обзор прессы.
Крым и Шенген прошли тест на совместимость. Это статья в «Коммерсанте». Посещение полуострова не станет препятствием для поездок в Европу. Статус Донбасса отправлен в ссылку. Верховная Рада правит Конституцию при поддержке США. Это все публикации также в «Коммерсанте». Казарма обрушилась без проекта. Ремонт в 242-м центре ВДВ осуществлялся без надзора. И это также «Коммерсант». В столице в ближайшее воскресенье откроется бесплатный летний кинотеатр для бездомных. В Госдуме снова заговорили о переводе часов. И Астахов поддержал ужесточение наказания для попрошаек, использующих детей. Это все публикации в российской газете. 10.35. Это был обзор печати.
Говорит Москва.
Я думаю, почему Астахов-то не поддержал? Он же хотел связывать детей. Ну, смотри, как это прелестно. Можно связать ребенка. Действительно, если бы я пошел просить под ребенка, ну, вот мне кажется. Во-первых, я еще не знаю, кстати говоря, под кого больше дают. Вы побирались? Позвоните нам, пожалуйста, 7373948, если вы побирались. Просто мне интересно, под кого больше дают? Под щенка, например? Мне кажется, под щенка. Чем под ребенка.
Под живого щенка, да. Потому что под ребенка, понимаете, там обычно такая бумажка мятая в папке файлы. Там вот фотография ребенка, какие-то справки из больницы.
Нет, а живой, если ребенок? А если живой ребенок?
Я не видела, кстати, живого ребенка.
С живыми детьми я видел, тоже просят. Но сейчас уже вот в последнее время не видал, нет.
Это в электричках или где?
Ну, я раньше видел в переходах каких-то везде, в разных местах. Ну, вот смотри, мне кажется, под ребенка или под собаку? Если под собаку больше дадут. Я скажу, почему. Потому что под ребенка ты вызываешь как бы чувство годливости, если ты сидишь с ребенком, и он у тебя грязный, пеленки грязные, все как-то неряшливо. Вот, ну, как-то чувство годливости к этой мамаше. И помогать не хочется. Нет, хочется с огнеметом прогуляться. А значит, со щенком, ну ты понимаешь, что там вот со щенком и все. Вы побирались 7373948. Позвоните, пожалуйста, если вы просили милостыню. Мне именно нужны люди квалифицированные, которые просили милостыню. Алло, здравствуйте. Где вы просили милостыню и когда? Здравствуйте.
Здравствуйте, я Ростислав.
Да, Ростислав.
Я побирался, сидел в Индии как-то.
Да.
Было дело. Да, ну кончились деньги, и я там начал хулиганить. Вот,
ну ладно, вы шутите? Нет, Ростислав, секунда, подождите.
Есть, пожалуйста.
Вы шутите?
Нет, ну что, да, я к своей бабе.
Все. Он прикалывается, мне это нравится. Ну, и это довольно долго, последовательно. Алло, здравствуйте. Сейчас тренд другой, под ребенка в животе матери. Много беременных просит подаяния. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Вы? Сам не подбирался, но занимался активно с этими ребятами.
Занимались, то есть вы знаете среду.
Да.
Скажите, пожалуйста, так вот все-таки на мой вопрос, под щенка или под ребенка больше? Да,
ребенка, да. Конечно, лучше ребенка.
Ребенка.
К сожалению, большому для всех этих детей.
А если взять щенка и умотать его как ребенка, чтобы только черный носик торчал? Хорошо.
Тогда будет подозрительно. Тогда торчит личик ребенка, очевидно.
Надо мопсика, чтобы лицо было похоже на старичка такого. Скажите, пожалуйста, раз вы знаете среду, значит, сейчас хотят запретить. Насколько это распространено, просить под ребенка? И какие психотропные средства применяются, чтобы ребенок был спокоен? Говорят, давали водку полизать им, да, водку обычно?
Нет, самые дешевые транквилизаторы берут для того, чтобы ребенок не плакал, не ворочался, ничего не делал. Но, если вы понимаете, срок жизни такого ребенка крайне короткий.
Мал, да, но... да. А как что? Ну, вот вы говорите, мал. То есть как что? До школы он не доживает или до чего?
Да,
до университета.
До университета. До 2 лет не доживает.
До 2 лет не доживает. Скажите, пожалуйста, как бороться с этим? Астахов сказал, это голословное утверждение этого блистательного человека с глаженными брючками. Или он действительно собирается что-то делать? Нет, ну серьезно.
Вы знаете, я не удивлюсь, если Астахов тоже имеет хороший налог, потому что прежде всего мы должны понимать, что прежде всего это колоссальные деньги.
Как что? Вот... Дайте нам, обрисуйте нам, что значит колоссальные деньги.
Колоссальные деньги,
колоссальные деньги. Это виллы в Европах, которые стоят дороже, чем виллы в России. Это шикарные машины, очень дорогие.
У кого? На каком уровне вот эти виллы?
На уровне, начиная от цыганской мафии, которая все это держит, чиновников, которые этим заправляют, полицейских, соответственно, которые это контролируют.
Да.
Вот и дальше это идет. Это огромные деньги.
Хорошо. А вот вы нам советуете. А вот вы нам советуете, вы как специалист, как человек, занимавшийся этой проблемой. Кстати говоря, вы с какой стороны этим занимались?
Есть социальный центр, мы занимаемся реабилитацией, поддержкой, но, знаете, мы занимаемся вот поддержкой и помощью, и оказываем помощь тем, да. Не тот, кто в этом бизнесе профессионально, потому что ему уже помочь невозможно, а тот, кто вот случайно оказался. Да. Девушки, мамы, кому предлагают продать ребенка как раз для этих вещей.
Подождите,
вот мы пытаемся им помочь и как-то выходить.
А почему нельзя помочь тем, кто уже капитально ввязан в это дело?
Вы знаете, это как вот жены алкоголиков. Когда вот пока вот он пьет, она счастлива, да, по-своему.
То есть созависимость такая, да?
Она не знает, что с ним делать, и делает все возможное, чтобы вернуть эту ситуацию. Так же и они. То есть их вытаскивают оттуда. И 99% просто вот вопрос...
Ой, звук.
Потому что очень сложно социализироваться, ну, много раз проблем.
Спасибо. Я, видите, мы уяснили. То есть до вилл во Франции, до прекрасных лимузинов, у людей, которые хоть сколько-нибудь причастны к бизнесу попрошаек. Хоть сколько-нибудь причастны к бизнесу. Ну хорошо, но кто-нибудь, кто сам просил, но не в Индии, товарищи, если вы в Индии прикалывались, просили, не звоните, пожалуйста, первое время. Позвоните, пожалуйста, если вы сейчас вот в Москве где-то просили. Не знаю, в Краснодаре, где вам лучше просилось? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий, Москва.
Да, вы побирались.
Ни в коем случае.
Спасибо. 7373948. 7373948. Если вы побирались, позвоните. Не звоните, если вы не побирались. Потому что тогда неинтересно. Нам нужен человек, который побирался, реально. Ну, фактически. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Да. К нам на кассу приходит менять деньги побирающийся таджикский господин.
Подойдет? Что вы говорите? Очень подойдет. И каков оборот его?
Примерно от 8 тысяч в день.
8. То есть 8 у него мелочью?
Мелочью, да. Ну, причем он как-то однажды попросил сразу выдавать ему доллары, чтобы лишний раз не пробуждать.
А у вас не было долларов?
Нет, у нас, к сожалению, нет.
Вы попали в затруднительную ситуацию.
Да.
Видите как? Спасибо вам большое, спасибо. Господин таджикский господин приходит и меняет 8 тысяч в день мелочью. Ну, это значит, он мало получает. Ведь мы читали публикации, где попрошайки получают по 50 тысяч в день. 50 тысяч в день. Они только за место платят 20-30 тысяч. Только за место. Но это у каких-то хороших храмов.
Ну да, на паперте.
За оградой, кстати. За оградой. Я здесь хотел к чести Русской Православной Церкви сказать, что это не РПЦ организует их или держит, нет. За оградой они стоят. Но они стоят на путях от автобусной остановки, от метро, за оградой храма. И вот на хороших местах, мы недавно читали публикацию, по 40, по 50 тысяч в день. И они там отстегивают по двадцатке, по тридцатке только за крышу. Половину примерно. Примерно половину. Ну хорошо, понеслись дальше. Прекрасно. Раз уж у нас такая детская тема, я хотел сказать, что вчера Меркель довела до слез школьницу. Ну, скажи, пожалуйста, Меркель чугунная абсолютно. Была палестинская девочка, ее зовут Рэм. Ну, она арабская палестинская девочка. Они бежали из Палестины, там, в Ливане лагеря беженцев, значит, как-то просочились в Германию. И пришла в школу глава немецкого правительства, Ангела Меркель. Значит, девочка спросила ее... Ну, говорит, тут у меня жизнь такая, я, говорит, учусь, как все, учусь, как все, а жить, как все, не могу, потому что то ли нас выгонят, то ли не выгонят, то ли фиг знает. Вот, Меркель в ответ сказала, ну и что, говорит, сказать всем жителям Африки, приезжайте к нам, так не пойдет, сказала она, так не пойдет. То есть она моментально Палестину с Ливаном определила в Африку.
Да.
Да. Смотри, она сказала, вот буквально, я прочитаю прямо цитату Меркель, которая обратилась к арабке. Беженки. Ну, она ребенок беженцев. Значит, ты очень симпатичная девчушка. Но знаешь, в палестинских лагерях беженцев в Ливане тысячи человек. И мы не сможем принять их всех. Сказать всем жителям Африки, приезжайте к нам? Так не пойдет, объяснила Меркель. Значит, эта арабка расплакалась. Она расплакалась. Вот, потому что, видишь, она поняла немецкую речь и все, что, мне кажется, чудесным образом ее характеризует. Я бы не понял даже. Она сказала, я кроме хендехох ничего не знаю. Хендехох, фройндшафт и все. Значит, слышишь, она все поняла и стала плакать. И тогда Меркель подошла к ней и стала ее гладить. Стала гладить ее и сказала...
Та совсем уже в истерике забилась.
Ты большая молодец, ты умница. Ты большая умница. Почему-то переводит как молодец, не понимаю. Ты большая умница, наверное, мне кажется, девочки не говорят молодец. Говорят, молодец, это большая молодец. Что за большая молодец? Ну, неважно. Значит, короче говоря, ты большая умница. Она стала ее гладить. И народ в Германии сейчас изгаляется над тем, как поприкалываться над этим. Значит, например, госпожа канцлер, мне 12 лет, я осталась без родителей. Ты большая молодец. Знаешь, у меня умерли родители. Ты большая молодец. А у нас в Греции... Ципрас говорит, а у нас в Греции кризис. На что...
Ну и что ж теперь всем из Африки, да?
Да, что ж всем из Африки приехать к нам? Или она погладила и сказала, ты большая молодец. Смотри, как она гладит, выпитив губы. Ну это монтаж с Ципрасом, видишь, как она делает? Губы выглядят прекрасно совершенно, да. Ну, слушай, на самом деле, они принимают этих людей неохотно. И они принимают этих людей неохотно. И, на самом деле, Меркель не обладает тем даром сцены, чувства народа, которое есть представительно у Путина. Путин бы мгновенно сказал, так, где расписаться? Значит, РЭМ. Ну, РЭМ была бы подготовлена соответствующим образом ФСО там, и так далее. Значит, Путин бы расписался, и она получила вид на жительство, пала бы ниц, целовала бы землю, там, клялась бы в верности Германии, все, получила бы щенка лабрадора. Мгновенно получила бы щенка лабрадора, самую большую в мире елку тут же, мгновенно, неважно, какой месяц, не имеет значения, ну и так далее. Понятно, провели бы электричество, газ.
Газ
положили бы. Асфальт и так далее. Ну что это? Меркель не понимает, вот она не чувствует народ, понимаешь, как наши. Наши чувствуют народ и чувствуют дыхание как бы земли. А Меркель просто чугунная такая, дурында такая. Еще одна история смешная. Слуцкер засудил Романова. Знаешь что, Ольга? Романова, она все время спасала своего мужа. Какое-то время даже у нас на радиостанции, да, Козлова. Она какое-то время даже у нас на радиостанции. Она, значит, да, узенький, сидящая Россия, у нее была программа.
Ничего себе.
Конечно, по ночам там все, не помню, 9 вечера. Вот, поскольку я в 9 сплю, то я уже... Значит, высокий суд Лондона своим решением от 16 июля 2015 года признал клеветой высказывание российской журналистки Ольги Романовой в адрес Владимира Слуцкера, от которого типично, что от него плачет женщина, от него плачет бывшая супруга постоянно. Теперь еще Ольга Романова пошла плакать. Представляешь, сколько воды? 110 тысяч фунтов она должна. Ольга Романова бежала в Великобританию, насколько я понимаю, и там ее настиг Слуцкер, карающий Слуцкер. Значит, который вменил, она, что мужа ее не собирался Слуцкера убивать, и все на свете. Понимаешь, какой Слуцкер все-таки? Не прощает. Он не прощает.
Да.
А? Слуцкер не прощает. Мне кажется, эта фраза принадлежит Че Геваре. Че Гевара говорит, «Лахмас но пердонан». Это все было про Слуцкера, правда же? Смешно. Но главное, что Ольга Романова сказала, что у нее нет 110 тысяч, а кроме, смотрите, значит, Слуцкер ее догнал и дал ей пыром по копчику, что ужасно, в отношении леди. Ну все. Значит, 110 тысяч она ему должна за оскорбление чести и достоинства в британском суде, в лондонском. Кроме этого, она ему должна оплатить его адвокатов, который, я полагаю, господин Слуцкер нанял не последних адвокатов, а каких-то хороших. Вот. Кроме этого, он должен, она должна, Романова, оплатить еще судебные издержки. Прикинь?
Да.
Это как судьба Березовского, который проиграл Абрамовичу. Это же тяжелая судьба, на самом деле.
Очень.
Мы ждем развития самого трагического. Ольга Романова, мы ждем пристально самого трагического развития. Слушай, еще смешно, сколько у нас лет? Свою дочь. А вот про свою дочь-то мы не говорим с тобой. Я свою дочь.
Я свою дочь отдаю в... Да, это Коммерсант сегодня.
Конечно, мы должны были об этом сказать. Сейчас 49 минут, начинаем важную тему. Ну вот. Я свою дочь совершенно спокойно отдаю учиться в первый класс обычной российской школы, а не за границу. Гордится Сергей Кравцов небывалым событием. Небывалым событием.
Глава Росгорнадзора.
Да. Ты представляешь? Значит, он отдает свою дочь здесь и говорит, что все хорошо, и образование у нас хорошее. Давай это обсудим. Давай. Давайте обсудим образование, пожалуйста. Значит, смотрите, экзамен хороший, все хорошее, образование хорошее, ГИА после 9 класса хороший, регионы не могут объективность обеспечить, но зато Москва обеспечивает. И вообще образование изумительное.
Списывать перестали, ЕГЭ сдают хорошо.
Да.
Все замечательно. Учителей будут проверять.
Учителей будут проверять. Да. Крым расцветет. Точнее, и сам глава как это называется?
Обрнадзор.
Обрнадзора отдает свою дочь учиться в России. Мне кажется, это подвиг.
В английскую школу.
Это подвиг стойка какого-то. Английскую, в смысле, при английском посольстве?
Ну, типа того, наверное.
Нет, серьезно?
Нет, это я не серьезно. Да.
Алло, здравствуйте, слушаю.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я работала в школе, да. Ну, у меня были предметы, и я была заведующей библиотекой, потому что у нас был мест.
Да, прошу вас.
Того не было.
Да.
И ко мне приходили мои выпускники, которые волею судей показались в Канаде, в Штатах.
Да.
Они приходили с авоськими, с мужьями и просили все учебники, ну, списанные.
Чтобы там догонять детям.
Чтобы там с 1 по 11 класс... Они брали все учебники, скажите, чтобы изучить нормально русское.
Можно мы с вами чуть-чуть обсудим? У вас есть время? Вот я тоже сталкивался с такими точками зрения там, за рубежом, в особенности по естественно-научной, естественно-научным дисциплинам. Но у меня есть огромное удивление в этой связи. Фирма Boeing делает военные самолеты, гражданские самолеты, на которых летают русские. Значит, они там посылают какой-то планеты фотографировать, бог весть где. Они, ну и так далее. То есть они изобрели интернет, мы говорим по их мобильным телефонам, ну, когда они придумали, да, и так далее. То есть получается, что они такие дураки, но в то же время, безусловно, умные. Вот как это противоречие вы решаете для себя?
Ну, во всяком случае, последние годы, когда введено ЕГЭ, и когда убрали учебник Колмогорова по математике и матанализу в школе, то, конечно, образование снизилось, потому что сейчас готовят в основном сдавать ЕГЭ. Три предмета: математику, русскую литературу,
ну
и на халяву берут общество знания.
Ну и все-таки.
А физика, химия, всего.
Вы все-таки говорите о последних годах, а я думаю, что надо говорить, может быть, а я бы предложил вам горизонт в несколько десятилетий. Например, в 50 лет. Вот 50 лет они, безусловно, недоучки, а при этом их достижения в научно-техническом прогрессе выдающиеся. Здесь нет противоречия?
А вы не забывайте, какое количество мигрантов уезжает из России.
То есть это
вот
мы им там идти?
Простите, я, правда, в театральной школе, но она была сильной, и были сильные математики, физики, и большое количество детей все-таки мигрировало уже, ну, лет 15 назад начинали, может быть, больше уезжать за границу. Ну, вот я знаю, в Канаде ученики моя сели, в Америке.
Да. Спасибо, спасибо большое. То есть получается так, они недоучки, но к ним все едут. А почему все едут? Наверное, потому что дураки. А нет, наоборот, все умные во всем мире, все умные. Гаити, Африка вся и так далее. Все устремляются в Бразилию, там, все устремляются в США. И на фоне американских идиотиков все там процветают. Правильно так получается?
Ну, получается,
нет?
Что и так
нет.
Тоже.
Нет, это неправда.
Нет, не так?
Это неправда. Это неправда. Ну, просто неправда.
Нет,
но
есть же проблема утечки мозгов. Она реальная, она
но мозги,
абсолютно серьезная.
Но мозги летят туда, где им комфортно. А мозгам комфортно? Мозгам комфортно.
Там, где сытно.
Нет. Мозгам комфортно,
там,
где среда подобна. Нет, где среда удовлетворяет их требованиям. Среда.
Там, где им дают спокойно работать, я
думаю. Не только. Там, где есть с кем поговорить. Вот это проблема. Вот слушай меня. Я уже говорил об этом. Я говорил об этом на основе разговора с одним ученым, который говорил мне, что в 91-м году, в 92-м, 93-м, он еще не уезжал, потому что он мог пойти... к соседу на даче и поговорить. поговорить о новейших исследованиях, поговорить за столом на даче, ну, там, сказать, там делалось что-то, вот, жены готовили там какие-нибудь баклажаны, неважно, значит, которые тоже ученые, которые тоже принимали участие, жены тоже ученые, тоже принимали участие в дискуссии, все. Значит, и было с кем поговорить. И надо сказать, что ученые мне говорят, что, а даже если пойдешь в гараж, то и там есть высочайшего класса инженеры в гараже, высочайшего класса инженеры, ученые тоже, и тоже есть с кем поговорить. И вот эта тенденция вдруг в какой-то момент сломалась. Я не буду говорить, когда, но, может быть, в конце 90-х. Может быть, в конце 90-х, когда поговорить стало не с кем. Вот это принципиальная вещь. Поэтому мозги едут не туда, где деньги. Мозги здесь сидели спокойно. Пока в гараже было с кем поговорить, пока на даче было с кем поговорить. А сейчас поговорить не с кем, товарищи. Просто поговорить не с кем. Вот же в чем дело. Ну, не с кем. Значит, ты едешь туда, где тебе есть с кем поговорить. Ну, среда похожих
там,
на тебя людей.
Где ты можешь работать, а не там, где тебя сажают.
Конечно. Там, где есть среда похожих, то, схожих на тебя людей, да. Где ты можешь дышать работой. А это место, как ни странно, оказывается, Америкой, например, почему-то. Алло, здрасте, да. Пожар в переходе станции метро Дмитровская. Пожар в переходе станции метро Дмитровская, ребят. Да, Тома, прошу вас.
Хотелось бы ответить на вторую часть вашего вопроса.
Прошу вас,
почему
да.
же туда все едут?
Ну вот почему они все едут?
Потому что это то место, где эпоха первоначального накопления капитала проходила очень особым образом.
Да.
За счет геноцида, за счет эксплуатации и торговли людьми, которые умирали там типа 30% вообще не доезжая до назначения. Да. То есть настоящего рабства, не то, что называется крепостничество рабством,
да.
как у нас некоторые любят говорить, а именно настоящее рабство, когда вещь – это человек, и человек – это вещь. Его можно из коробочки достать, поставить на плантацию – сгноить как можно угодно, и потом убрать обратно в коробочку,
ну,
и так далее. И поэтому за счет такого способа добычи, с вашего позволения,
да.
получалась, как бы сказать, особая эффективность.
Ну, знаете, да?
Но это было ценой тех издержек, которые для нас неприемлемы.
То есть мы были высокогуманные духовные люди?
Все познается в сравнении.
Да ладно. Я дорожу нашими с вами дружескими отношениями, ну, на самом деле, серьезно, поэтому я буду оппонировать слабо, вяло. Но то, что в рекруты, в солдаты забревали, значит, барина забревал в солдаты просто, чтобы трахнуть его жену, значит, произвести ее в горничные и драть с утра до вечера, значит, это с вашей точки зрения гуманное рабство.
Да, гуманное
это
рабство.
Это хорошее рабство, это хорошее. Ночи, да. да, это хорошее рабство. Салтычиха – это хорошее рабство в России, да. А у них было плохое рабство, плохое.
Между прочим, часто у хозяина раба тоже были человеческие отношения с рабом, да, то есть...
очень человеческие.
Да, бывали
подозрительно разные. Человеческие, я бы сказал.
Подозрительно человеческие.
Конечно. Нет, ребят, давайте так. Русская школа лучше американской, и это признается массово. Но при этом американская наука, безусловно, выше русской. Выше русской. И это признается массово.
Может быть, есть...
Я здесь вижу противоречие.
Подождите, есть школа, есть научный институт, есть все-таки разные организации. А школа, может быть, наша, да, там вот средняя общеобразовательная, она может быть сильнее за счет как сложившейся педагогики, сложившихся, там, не знаю, учебников.
Устаревших.
Да, уже устаревших.
Устаревших
но
методов.
Очень, да, но очень методов. Сильных в свое время. Да,
устаревших
и они,
методов.
И они еще работают по инерции.
У нас, я нашу школу люблю, но это школа сведений. А американская школа – это школа методов. Значит, есть школа сведений, которая абсурдна сегодня априори, потому что все сведения мы получаем из мобильного телефона. Сегодня все сведения, Даша, поверь мне, сегодня школа сведений, есть абсурдная школа. Потому что все сведения в мобильном телефоне.
Я
просто достаешь из кармана, любые сведения получаешь. Любые, мгновенно, при том, мгновенно. Поэтому школа сведений – это отсталая, рудиментарная школа. Нужна школа методов. Понимаешь?
Да, нет, это понятно.
Значит, здесь мы отстаем от Америки. Серьезно отстаем. То есть мы можем знать какие-то формулы из физики, которых не знает американец. Но мы в методах познания, в методах описания Земли, в методах описания действительности, в методах предсказания развития действительности в любых науках, мы отстаем абсолютно существенно. Ну, просто отстаем абсолютно существенно. Знаете, признаем просто все. А? Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Ну, просто потому что было бы наоборот тогда, если бы вот, так же, мы бы назывались США, или наоборот, ну, там, они бы были такие все несчастные. Понимаешь?
Нет, ну, да. Все-таки да. Я...
Два, ладно, балла. Хорошо, два балла. Давай потом спорить. Женщина-ученый, Дарья Кнорра потом противопоставит. Станет не оппонировать. Вокруг Люберец трудно. На проспекте Мира уже чисто, все нормально. Город 2 балла, город чистый, спокойный. Там на Таганке что-то такое, на третьем транспортном. Внутри есть проблемы. И что еще, где это?
Внутренняя трешка беговая до Ленинградки тоже красная.
Красная. И после Свободы плохо на Волоколамке. Такое привычное место, где они норовят все время что-то ремонтировать. Ну так, 2 балла. Слушайте, что мы делаем вообще эти включения, продвижения? Когда 2 балла, ребят, все круто. Сейчас я быстро один звонок. Алло, здрасте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Где едете, что видите?
Я хотел...
Да-да, спасибо. Извините, пожалуйста. Мы... Просто рубрика уже другая. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 17 июля. Подъем!